Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Настоящее познание». Сегодня третья, заключительная часть. Для продолжения этой темы привожу текст из второго послания к Коринфянам 12, стихи 7 по 9. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Очень интересно. Если мы поглубже заглянем в смысл слова «жало», в Ветхом Завете несколько раз упоминается воловье жало. С помощью этого жала подгоняли волов. Их покалывали этим жалом в бок, чтобы при вспахивании земли они лучше продвигались вперед. В Судьях 3, стих 31, слово «воловье жало» называется на еврейском языке «малмат», которое происходит от слова «ламат», что означает «учиться». И здесь мы видим эти взаимосвязи. Это так прекрасно, что Слово Божье так богато символикой и постоянно так утонченно и наглядно преподает нам истину. Привожу одно место с воловьим жалом, а именно из книги Судей 3, стих 31. «После него был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожным, то есть жалом, и он также спас Израиля». Итак, мы с вами теперь знаем, что еврейское слово «ламат», то есть «воловье жало», означает или имеет смысл «учиться», а слово «учиться» или «учение» является с одной стороны чем-то сформированным, а с другой стороны одновременно чем-то формирующим. В связи с этим мы обратимся к апостолу Павлу, который говорит о себе в первом послании Тимофею 1, стих 16. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел стал в пример, то есть стал примером. На этом месте в греческом языке стоит слово «hypotyposis». Это слово показывает нам, что Павел стал для верующих примером, что тесно связано с его специальным заданием, которое он получил непосредственно от Господа Иисуса, и с его хождением, которое он принял. Об этом мы читаем в послании Колоссянам 1, стих 24 по 28. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Итак, Павел должен был в своей плоти восполнять недостаток скорбей Христовых. Конечно, это были не скорби и страдания, искупления. Искупление наших грехов, наказание за наши грехи, нес Господь Иисус один. Но апостол Павел должен был досовершить путь параллельно пути Господа Иисуса. Он тоже вынужден был идти путем страданий, чтобы в этих страданиях стать похожим, стать равным Господу Иисусу, чтобы он мог завершить Слово Божье, как читаем в стихе 25 данного текста, «Который сделался я служителем по домостроительству Божью, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье». То есть завершить его. Павел вынужден был лично идти путем страданий и скорбей, чтобы Слово Божие так написать, чтобы оно имело силу и могло нас изменять, чтобы оно стало для нас образцом. Это был чрезвычайно трудный путь, которым он вынужден был идти для нашей пользы, для пользы телом Христа. Почему? Потому что при общении с Его Словом мы можем пережить изменение, изменение в образ Господа Иисуса, если даже практически не будем идти подобным Павлу путем. И наша жизнь может быть связана со страданиями, если Господь Иисус этого желает. А у Павла это было необходимо, чтобы он шел таким путем, чтобы Слово Божие написать именно таким образом, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Итак, мы видим, что в своем задании апостол Павел является исключительной личностью, поэтому рассмотрим это немного. И нас Святой Дух ведет, как Павла. Это мы видим в послании Филиппийцам 3, стихи с 7 по 11. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Здесь мы видим эту параллель пути Павла. Он желал сообразоваться смерти Иисуса. Сообразование со Христом являлось его целью, чтобы именно таким образом написать Слово Божие, чтобы и мы, все дети Божьи, могли через Слово Божие сообразоваться со Христом. И как мы выше отметили, эти вопросы связаны с наставлением, с обучением, связаны с наставлением через Слово Божье. Несколько мыслей в дополнение к тому, что апостол Павел должен был идти параллельным путем, подобным путем Господа Иисуса. На основании этого нам становятся ясными некоторые странности из его жизни. Если он говорит, что он был восхищен до третьего неба. Второе послание Коринфянам 12, стихи 2 и 3. А в послании Галатам, глава 1, стихи 15 и 16, читаем. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». В этом тексте мы видим тот факт, что Сын Божий не только через апостола Павла, но был открыт в связи с его личностью и в нем. Это чрезвычайно интересно. Поэтому Святой Дух рисует нам это задание Павла, этот особый путь, которым он должен был идти и образцово им шел, как мы прочитали в послании Филиппийцам, глава 3. А мы с нашей стороны видим, что для апостола Павла это было непростым делом. Вернемся еще раз к слову «типос», которое означает «образ». В отношении этого слова мы читаем в первом послании к Коринфянам 10 стих 6 о 40-летнем странствовании Израиля в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Образы типос. Интересен тот факт, что здесь речь идет о суде, который постиг Божий народ Израиль. Итак, мы видим, что настоящее познание и настоящее наставление заключаются в том, чтобы связаться со Словом Божьим, а именно так с ним связаться, как с прообразом страданий Христа, чтобы мы могли быть исцелены от вреда наших грехов. Хотя Господь Иисус совершил искупление и снял их с нас, но последствия наших грехов и порочность наших грехов, вред, нанесенный нашими грехами, остается в нас, так как ходим еще в греховной плоти. Поэтому мы должны ходить и поступать по духу, как читаем в послании Галатам 5 стих 16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Мы должны обновиться, о чем Библия говорит во втором послании к Коринфянам 4 стих 16. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Наш внутренний человек должен обновиться, чтобы нашу жизнь определял этот новый человек через Святого Духа, через силу нового творения, но не через черты характера и тенденцию, то есть направленность, которые исходят из плоти. Обновление является нашим заданием. Это возложено на нашу ответственность, чтобы мы это делали. Поэтому и сказано в послании Римлянам 6, стих 17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому вы переданы». Вы, ставшие от сердца послушными, переданы образу учения, а ведь вы были рабами греха. Здесь речь идет о нас, детях Божьих. Передавать означает выдавать в чье-либо распоряжение, переводить в чью-либо собственность. Это значит, что из положения рабов греха мы перешли не в собственное владение, но во владение Господа Иисуса, поэтому обязаны подвергнуть себя, поставить себя в распоряжение образу учения, стать послушными этому образу, позволить этому образу учения изменить себя. Это такое дело, которое нам не только позволено, но которое мы должны делать. Это наша обязанность. В противном случае, если мы это не сделаем, то будем виновными. Мы с вами отметили, что правильное обучение и наставление является воспитанием через Бога. Прочтем по этому поводу в книге Иова, глава 5, стихи 17 и 18. «Блажен человек, которого Бог наказывает или вразумляет». А во второй части стиха 17 и в стихе 18 дальше читаем. и потому наказание вседержителя не отвергает, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Правильное обвязывание Словом Божьим, правильное поучение и наставление приводит к сокрушению, ибо наша плоть должна претерпеть крушение нашего собственного желания, собственных планов и целей. Все, что исходит из нашего сердца, должно быть сокрушено, а это связано с печалью и скорбью. При определенных обстоятельствах это не так просто, но это необходимо, чтобы его руки могли нас врачевать, чтобы мы могли быть исцелены от вреда наших грехов, чтобы мы могли быть изменены через наше новое творение и могли нести образ Иисуса Христа и пребывать с Ним и с Небесным Отцом в глубоком общении. Это очень важно, и это стоит, чтобы на нас все это свершилось. Святой Дух подтверждает эту необходимость также в послании евреям, глава 12, стих 11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности». Интересен тот факт, что это наказание приводится во взаимосвязи с праведностью. В соответствии с нашим положением мы оправданы, но мы нуждаемся в печали через наказание, чтобы были исцелены от неправедности, которую еще носим в нашей плоти, и таким образом мы должны прийти к миру. Поэтому мы должны еще предстать перед судилищем Христа, где мы испытаем последнюю печаль. Смысл и назначение судилища Христа заключается в том, чтобы грехи, которые мы на земле в плоти перед Господом Иисусом не упорядочили, не очистились от них, были ради праведности поставлены в свет. Мир, который при этом наполнит наши сердца, указывает на отношение к мирной жертве Ветхого Завета. Глубже мы это не можем рассматривать, потому что это выходит за рамки нашей темы. Это прекрасно, как Святой Дух показывает нам здесь этот путь. Поэтому перед каждым из нас ставится теперь вопрос. Желаем ли мы быть таким образом наученными, получить таким образом наставление? Желаем ли мы таким образом войти с Господом Иисусом в более глубокое общение? Положительное решение этого вопроса имеет свою цену. Господь Иисус наказывает, причиняет раны и сам обвязывает их. И руки его исцеляют, как мы выше читали. Поэтому еще раз спрашиваю, охотно ли мы этого желаем? Мы хотим учиться, хотим что-то знать, хотим познавать, но если связь со Словом Божьим мы будем искать без этого аспекта, то это будет не то познание, как Господь Иисус от нас этого ждет, как Он этого желает. А если мы пойдем по пути приобретения правильного познания, то это познание введет нас в более глубокое общение с Господом Иисусом. Он желает этого, и это является Его намерением с нами, ибо только таким образом мы сможем войти с Ним в более глубокое общение». В этом заключается тайна жизни веры, чтобы мы вошли в правильную связь со Словом Божьим и таким образом можем войти в более глубокое общение с Господом Иисусом. Интересное место Писания мы имеем также в послании Филиппийцам 1:8, где читаем: «Бог — мой свидетель, как я о всех вас тоскую сердцем Иисуса Христа». Ввиду важности этого текста повторяю его еще раз. «Бог — мой свидетель, как я о всех вас тоскую сердцем Иисуса Христа». Апостол Павел тосковал о филиппийцах теми же чувствами сердца, как и сам Господь Иисус. Павел таким образом и в такой мере воплотился с Господом Иисусом, что побуждения сердца Господа Иисуса стали идентичными с побуждениями сердца Павла. В такое глубокое общение с Господом Иисусом вошел Павел. Господь Иисус ждет и от нас этого, чтобы и мы это сделали. Каждый из нас должен себя честно спросить, можем ли мы о себе сказать, что тоскуем о Господе Иисусе и наших братьях и сестрах сердцем Иисуса Христа. Так ли это? В этом пункте мы можем себя проверить. Воплотились ли мы со Христом посредством изменения, посредством преобразования настолько, чтобы иметь в себе Его побуждение сердцем? Насколько близки мы стали сердцу Бога? Именно этот вопрос вытекает из послания Филиппийцам 1:8. Бог желает приблизить нас к своему сердцу. Бог желает нам открыть тайны своего сердца. Об этом мы читаем в Псалме 24, стих 14. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Тайна означает также общение доверия или доверчивое общение. Это значит, для того, чтобы получить доступ к Божьим тайнам, нужно войти в глубокое отношение с Богом. Нужно войти в доверчивое общение с Ним. Бог хочет нам открыть эти тайны, но Он сделает это лишь в том случае, если мы сами откроемся Ему, если позволим Ему нас изменить, позволим Ему изменить особенности и странности нашего характера, позволим Ему изменить наше старое существо, позволим Ему изменить все то, что не может перед Ним устоять. Он откроет нам свои тайны, если мы позволим Ему все это в нас изменить путем обращения нашего взора на Его славу в Его Слове, чтобы мы преобразились в Его образ от славы в славу, как читаем во втором послании к Коринфянам 3 стих 18. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это произойдет с нами в связи с Его Словом, но лишь постольку, как мы этого желаем, как мы этого хотим. Слово Божье нас изменит лишь в той мере, насколько мы к этому готовы, насколько мы Ему это позволим. А если в определенных вопросах мы не желаем войти в свет, то эти вещи и не откроются перед Богом. Вопрос заключается в том, насколько мы хотим перед Богом открыться и насколько мы останемся скрытыми. Чем больше мы откроем наши тайны перед Богом, о которых Он, как сердцеведец, так или иначе знает, чтобы эти тайны перед Ним так выложить, так рассказать и так выставить в свет, чтобы вынуждены были измениться. Это является решающим, это является ключом, это является тайной, чтобы получить доступ к Божьим тайнам. Интересным является тот факт, что у пророка Амоса мы находим это знаменитое слово. Там мы читаем: «В книге Амоса 3:7. «Ибо Господь Иегова ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Какое это мощное высказывание! Мы не имеем, конечно, сегодня пророков, но пророки Ветхого Завета, как носители Божьего Духа, являются прообразами детей Божиих в Новом Завете. И мы имеем через Святого Духа дар вторичного пророчества в связи со Словом Божьим при его толковании. Следовательно, и мы являемся пророками, поэтому это обетование имеет и для нас силу в том, что и нам Бог откроет свои тайны и таким образом включит нас в свои действия, в свои намерения, чтобы мы могли охватить и понять то, о чем Он нам в Своем Слове сообщает, чтобы в Его общении мы могли себе представить такие вещи, которые в противном случае мы никогда не заметили бы. Ведь Господь Иисус Сам говорит, что Он не называет нас больше рабами, но называет нас друзьями. И Авраама Бог назвал своим другом, как читаем в Иакове 2:23. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». А в Бытие 18:17 мы читаем о Аврааме что-то очень интересное. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И в этом тексте мы видим, что Авраам был Богом познан и был другом Бога, поэтому в отношении своих намерений Бог от него не утаил, что он решил истребить Содом. Бог не мог этого скрыть от Авраама, потому что он был его другом. Тот факт, что Бог открыл это Аврааму, было для Бога само собой понятно. И мы, все дети Божьи, стоим под этим обетованием, и для нас Бог находит это возможным. Мы можем проникнуть в глубину общения с Ним, чтобы и нам Он мог сообщить свои тайны. Бог желает иметь с нами это общение. Он желает вовлечь нас в глубину общения с Ним, ближе к своему сердцу, а мы знаем, что в последнее время, перед пришествием Господа Иисуса, мы нуждаемся в Его близости, чтобы постоянно пребывать под Его охраной. И у пророка Даниила 2:22 мы имеем сообщение, которое нас интересует. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с Ним. Интересен тот факт, что Он открывает глубокое и сокровенное. Это значит, что Бог желает нас вовлечь в общение с Ним, ближе к Его сердцу, чтобы Он мог нам открыть глубокое и сокровенное. Как видим, все это влечет за собой определенную цену. Готовы ли мы идти этим путем сокрушения? Готовы ли мы отдать или отказаться от того, что для нас, возможно, так важно? Над этим мы можем поразмыслить, подумать о том, что это за вещи, которые нам мешают войти в более глубокое общение с Богом. Это вещи повседневной жизни, и вовсе не обязательно, чтобы это были непосредственно вещи наших грехов. Возможно, к этим вещам относится современная модная музыка, которая нас пленит. Возможно, к этим вещам относятся некоторые черты характера, которые не могут перед Господом Иисусом иметь место, но в которых мы не желаем изменяться. Таких примеров можно множество назвать. А теперь спросим себя, стоит ли держаться за такие вещи, чтобы отказаться от близости к сердцу нашего Господа Иисуса? Не стоит ли эта близость к Его сердцу того, чтобы идти путем сокрушения и изменения? Не стоит ли, чтобы мы позволили Господу Иисусу научить себя таким образом, чтобы мы могли войти в общение с Ним и пребывать вблизи Его сердца? Пребывание вблизи Его сердца с уверенностью является ключом к Его охране в настоящее злое время. Поэтому будем искать близость Его сердца и дадим Ему согласие идти этим путем, что мы желаем изменяться через Его Слово в связи с вышеупомянутым образцом учения. Именно это является ничем иным, как Божьим планом строительства Своей Церкви, образцом, как мы об этом читаем в послании Евреям 8 стих 5, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Тогда это был образец скинии собрания, который Бог показал Моисею на горе. А сегодня это образец строительного плана Церкви Иисуса, а следовательно и в определенной мере строительным планом каждого из нас в отдельности, как он желает нас изменить. Через Слово Божье мы получаем свет. Через Свое Слово Господь Иисус обличает нас, как об этом читаем в первом послании Коринфянам 14, стих 24. И таким образом мы подвергаемся изменению. Но мы должны этого желать. Поэтому еще раз поставим себе вопрос. Стоит ли держаться за определенные вещи? Так ли они дороги для нас, чтобы не искать близость с Господом Иисусом? И если все вы убедитесь в том, что все-таки стоит познать полноту радости перед Его лицом и любовь Его десницы, чтобы пребывать в близости Его сердца, чтобы Он открыл нам Свои тайны, то предлагаю вам еще сегодня пойти на колени и раскаяться во всем, что сознательно и несознательно нас еще удаляет от нашего Господа Иисуса, что не позволяет нам войти с Ним в глубокое общение. Для всех нас очень важно пребывать вблизи сердца нашего возлюбленного и верного Господа Иисуса. В заключение нашей темы вернемся еще раз к посланию Ефесянам 3 стих 19. «И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». По ходу изложения данной проповеди мы с вами поняли, как хорошо иметь познание в Слове Божьем. При этом Святой Дух показал нам путь, на котором мы можем эти познания получить. Но на основании послания Ефесянам 3, стих 19, мы видим, что любовь Христова превосходит разумение. Поэтому Святой Дух призывает нас к более глубокому познанию любви Христа. Аминь.